Я вас приветствую этим победоносным свидетельством. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Мы с вами прочитаем один стих, который записан во втором послании к Коринфянам. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Аминь». Сегодня второй день, когда мы вспоминаем этот светлый, радостный и победоносный праздник воскрешения, воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Это, знаете, один из самых значимых праздников для нас, потому что именно в этих событиях мы получаем освобождение от грехов. Именно благодаря воскресению Христа и нам дарована сила к тому, чтобы нам воскреснуть в вечности с нашим Господом. Читая Слово Божие, мы понимаем, что Иисус Христос, Он с самого начала пришел в этот мир для того, чтобы быть заместительной жертвой за каждого человека. Никакая жертва до этого или после этого, она не могла иметь такой силы, чтобы победить грех, чтобы очистить нас от всякой скверны, чтобы даровать нам силу воскреснуть с нашим Господом. Мы читаем некоторые места, которые говорят нам о том, что именно ради этого пришел Иисус Христос. К примеру, Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Также в первом послании к Коринфянам, 15 главе с 20 стиха, читаем такие слова. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Удивительная, уникальная сила, которая обладает наш Господь Иисус Христос. Удивительная Божья любовь, которая открывается нам в том, что Господь пришел на нашу землю, прожил безгрешную жизнь, совершил тяжелое служение и был предан смерти за нас. Не за свои грехи или какие-то проступки, но за наши грехи, за наши несовершенства Христос пострадал, умер, а потом и воскрес, чтобы и нам иметь возможность быть в Божьем присутствии. Для того, чтобы и нам быть в Божьем присутствии не только в вечности, но и здесь, на земле находясь. Смерть нашего Господа, а потом Его воскресение, они являются весьма знаковыми для нас. Эти события имеют определенный смысл и призыв для нас. Мы читали с вами в начале места, записанное во втором послании к Коринфянам. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Мы видим с вами этот призыв. По примеру Христа умереть для себя. Для своих амбиций, для своих планов, для своего комфорта, для своих целей. И жить ради нашего Господа. Это не значит, что мы должны стать теми людьми, которым ничего не интересно, у которых нет целей в жизни, которые просто плывут по течению. Абсолютно нет. Но это значит, что все наши силы, все наше стремление и умение мы прилагаем к тому, чтобы наши планы, наши цели, они всегда совпадали с планами Божьими. Чтобы каждый день нашей жизни нам подчинить себя Господу и сверять наши планы и Божьи планы, которые есть для нас с вами. Иисус Христос много раз говорил, да и не только говорил, но и своей жизнью практически доказывал, что основной целью Его служения на земле было исполнение воли Бога Отца. К примеру, в Евангелии от Иоанна, 5 главе, 30 стиху, мы читаем слова Иисуса Христа. «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». мы видим с вами, что праведность достигается только тогда, когда исполняешь в своей жизни волю Господа. Никак по-другому праведности достичь невозможно, только лишь исполнением воли Бога. В Евангелии от Иоанна, 4 главе, 34 стихом записаны такие слова. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Моя пища. Другими словами, самое необходимое для Меня. То, без чего я не могу и прожить и дня. Так вот, самое главное для Христа было совершать волю Господа Отца Его. Также в Евангелии от Иоанна, 6 главе, с 38 стиха Иисус Христос говорит следующее. «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть то, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Мы видим, что вновь и вновь Иисус Христос заботится о том, чтобы в полноте своей жизнью исполнить волю Бога Отца. Это было весьма непросто. Если вспомнить молитву нашего Спасителя в Гефсиманском саду, то мы помним, что Он говорил в тяжелейших переживаниях, в тяжелейших испытаниях: «Если возможно, доминует Меня чаша сия». А потом Христос находит себе в силы подчиниться воле Бога Отца и говорит: «Впрочем, не как Я хочу, но как Ты». Мы видим, что воскресение Иисуса Христа не было возможно без полного подчинения своей жизни Богу Отцу. Это было самым большим желанием нашего Спасителя. Он проживал каждый день, смиряя себя для того, чтобы быть послушным Богу Отцу. В этот день воспоминания о воскресении Христа, о Его победе над смертью и адом, от Его победе над грехом, каждому из нас стоит брать пример с нашего Спасителя. Пример послушания Богу, пример смирения себя ради того, чтобы мы смогли исполнить то, к чему Господь призывает нас через Слово Свое, к чему Господь призывает нас через действие Духа Святого в нашей жизни. Но как это сделать? Как действительно жить больше не для себя, но для Господа? Откуда взять силы, откуда их черпать для того, чтобы это было справедливо в каждом дне нашей жизни? Мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 12 главу, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Мы с вами видим принцип, который работает не только в сфере сельского хозяйства, но который применим и в духовной жизни человека. Для того, чтобы быть послушным Богу, для того, чтобы нами руководили Божьи принципы, для того, чтобы нас наполняли и чувства, и мысли Христовы, нам нужно умереть для себя. Часто нам сложно это делать, умирать для себя. Часто нам даже не сильно хочется идти на такую большую жертву. Но мы читали, что будет в том случае, если мы не пойдем на эту жертву. Мы читали: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. То есть оно как бы есть в земле, но результата от этого нет никакого. И только если семя умрет, то оно принесет, как мы читали, много плода. Много плода. Знаете, часто мы переживаем в своей жизни, что в нашем следовании за Господом мало плодов. Мало таких вот результатов, которые радуют нам в следовании за Господом, которые ободряют нас. Часто мы как бы следуем за Господом, как бы стараемся делать все возможное, чтобы иметь крепкие отношения с Господом. Но бывает, что порой мы начинаем анализировать свою жизнь, мы понимаем, что мало или маловато плодов нашего следования за Господом. Кажется, мало в чем мы преуспели. Мы читали, что много плода приносит тот, кто умирает для себя. Да, это действительно сложно. Да, порой это выше наших желаний. Но для того, чтобы приносить плод своей жизни, для того, чтобы воскреснуть к новой жизни, нам обязательно нужно решиться на этот шаг, на серьезный шаг. И следить за тем, чтобы мы действительно умирали для себя и жили для нашего Господа. Поэтому особенно в эти дни, когда мы раз за разом утверждаем, что Христос воскрес, и когда мы вторим и говорим, что Он действительно воскрес, действительно жив, дай Бог нам иметь силы для того, чтобы умереть для себя, и чтобы Христос воскрес в моей личной жизни. Знаете, люди к воскресению Иисуса Христа, они относятся совсем по-разному. Причем не только наши современники, но даже современники Иисуса Христа, те, которые были непосредственными свидетелями тех событий, они по-разному относились к этому событию, которое произошло у них на глазах. К примеру, самые первые свидетели Божьего воскресения, можно сказать, те, которые непосредственно видели это воскресение Иисуса Христа, мы сейчас говорим о воинах, которые сторожили гробницу, гроб Господень. Так вот, эти свидетели, они, как мы читаем Слово Божие, из-за денег и из-за страха за свою жизнь, они остались равнодушными к увиденному, к этому уникальному случаю, который они пережили в своей личной жизни. Более того, они были настолько равнодушными, что еще не только не говорили об этом, но говорили ложь, зная, что было на самом деле. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, 28 главе, с 11 стиха. «Когда же они шли, то некоторые из стражей, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам. И сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. Если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим. Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня». Мы с вами видим, как воинам помешали их страх иметь неприятности, и, наверное, больше даже помешало вот это вот желание или перспектива получить большую сумму денег. Хотелось бы, чтобы мы, глядя на них, спросили себя, а что мне мешает в следовании за Господом, чтобы умереть для себя? Также мы помним пример учеников и других последователей Иисуса, когда они не поверили тем, кто говорил им о воскресении Иисуса. Более того, они не поверили даже, когда непосредственные свидетели, которые видели Иисуса воскресшего, говорили им о том, что они видели Иисуса воскресшего, они тоже не поверили. До меня брат читал из Евангелия от Марка, что действительно такое вот было и раз, и два. И не верили ученики. Мы видим, что было сложно людям поверить в то, что их учитель, с кем они проводили много-много времени в последние несколько лет, тот, которого они похоронили, что он воскрес. Это было сложно для их понимания. Им было сложно этому поверить и это вместить. Но в отличие от воинов, которые так и остались равнодушными к воскресению Иисуса Христа, мы знаем, что сердца учеников Иисуса Христа, они изменились. И они не только поверили в то, что Христос воскрес, но и были готовы, по примеру их Спасителя, и сами терпеть лишения и неудобства. а порой даже жертвовать своей жизнью ради того, чтобы прославить своего Спасителя Бога. Очень яркий пример изменения сердец – это пример двух учеников, которые совершали путь в Эммаус, к которым присоединился вот по пути Иисус Христос. Этот путь они завершили или дошли до города этого Эммаус тогда, когда уже день склонился к вечеру, то есть уже, в принципе, был вечер. Именно по этой причине те два ученика не уговаривали, еще не зная, что это Иисус Христос, уговаривали его, чтобы он остался с ними, чтобы переночевал с ними, и уже в следующий день, когда было более удобно это сделать, двинулся дальше вот туда, куда он планировал. Но когда они поняли, что их попутчиком по дороге был Иисус Христос, что тот, с которым они разделяли общение, это был их Спаситель, удивительно, что они, несмотря на позднее время, написано, что они, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим. Они не могли сидеть сложа руки, они не могли откладывать эти дела на потом. Они не взвешивали, будет им сложно это совершить или нет, удобно или не очень удобно, но их побуждение было, невзирая, может быть, на личное какое-то неудобство, прославить Бога. Удивительное изменение сердца. И посвящение своей жизни, которое наверняка хотелось бы иметь каждому из нас. Чтобы когда Господь говорит к нашим сердцам, мы не откладывали на потом. Мы, может быть, не размышляли сильно долго, что делать. Но если Господь нас побуждает, действительно вот так вот встали и делали. Хотелось бы проследить или обратить наше внимание, благодаря чему произошло вот в этих учениках изменение их сердец. Мы проследим это, выборочно читая вот стихи, которые описывают то вот событие, когда Иисус Христос присоединился к ним по пути в Эммаус. Это Евангелие от Луки, 24 глава. Будем читать с 25 до 27 стиха. «Тогда он сказал им, о несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Мы видим, что изменилось их сердце, когда они слышали объяснение Слова Божьего. Они потом сами вспоминали и говорили такие слова, что не горело ли сердце наше, когда Иисус Христос изъяснял нам Писание. Писание изменило их сердце. То же самое было и при встрече Иисуса Христа с учениками в горнице. Это описано в этой же 24 главе с 41 стиха. «Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел перед ними. И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, и в пророках, и псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писаний». Как мы видим, вера появилась или родилась в учениках не от чудес, не от увиденного, но больше от Слова Божьего. Мы помним эту истину, записанную в первом, вернее, не в первом, а просто в послании к римлянам, 10 главе 11 стихом, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Живет ли в нас Слово Божие? Часто ли мы руководствуемся им, вникаем ли мы в него постоянно? Занимает ли вот это вот время размышления над Словом Божьим должное место в нашей жизни? Или мы обращаемся к нему от случая к случаю, когда действительно это необходимо, как нам кажется? Или на протяжении всей жизни мы действительно вникаем в него? Знаете, иногда у нас есть побуждение к изменению жизни, к тому, чтобы приблизиться к Господу. Но, глядя на окружающих, к сожалению, мы теряем это желание. И оправдываем себя тем, что ну, другие они поступают чуть попроще к жизни, относятся. поступает вот совсем по-другому, не так, как хотелось бы нам или к чему нас побуждает Дух Святой, и живут же нормально, чего нам, в принципе, переусердствовать. Но знаете, апостол Павел говорит нам следующие слова, которые записаны в первом послании к Коринфянам, 15 главе, 3 стиху. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию». Апостол Павел сперва сам принял. Он не ждал компанию, чтобы вместе совершить вот это вот изменение жизни. Он не оправдывал себя жизнью других, но принял Божьи истины сам. Его беспокоила именно его личная близость к Богу, не близость общественная тех людей, которые рядом находятся, но в первую очередь именно личная близость к Господу. Он сам пишет об этом в послании к Галатам, 1 главе с 15 стиха. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». Мы видим с вами, что этими действиями апостол Павел не стал искать одобрения окружающих, но больше искал того, чтобы быть угодным Богу, чтобы личной жизнью быть примером посвящения Господу и смирения перед Ним. Дай Господь сил каждому из нас в этот победоносный праздник Христового воскресения быть теми, кто найдет в себе силы приблизиться ко Христу, кто найдет в себе силы умереть для себя, для того, чтобы ожить для Господа и приносить много плода в следовании за Ним. Дай Бог нам в этом силы. Аминь.